Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресенье», цикл передач «Екатеринбургским царским маршрутом». С вами Виктория Кауган. Сегодня с православным паломничеством мы отправимся в Екатеринбургский Новотихвинский женский монастырь. История Новотихвинского женского монастыря началась с маленькой кладбищенской церкви, которую в 1778 году заложил купец Иван Хлепетин, чтобы молиться за упокой похороненной на этом кладбище жены. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы освятили в 1782 году. Здесь был построен деревянный дом. В нем поселились несколько женщин, создавших крошечную общину. Помимо молитвы, сестры занимались рукоделием и уходом за больными, посещали все церковные службы. С первого дня существования общины особой любовью сестер пользовалась Тихвинская икона Божьей Матери. В сентябре 1798 года Татьяна Костромина, впоследствии игуменья Таисия, обратилась в Екатеринбургскую думу с просьбой о легализации богодельни. Дума передала необходимые для официального признания общины документы епархиальному начальству. На тот момент Екатеринбург относился к Тобольской епархии, и указом архиепископа Варлаама I сестрам было официально разрешено жить при Успенской церкви. Через некоторое время возникла идея монастырю присвоить официальный статус обители. Реализовать это было сложно. Статус монастыря присваивался только в столице и только с подписью императора. Поэтому Татьяна Костромина собралась в дальнюю дорогу, взяв с собой помощницу Агафью Кутугину. В начале 1807 года они вдвоем отправились в Санкт-Петербург. Промысел Божий неведомыми путями привел сестер в дом вышедшего в отставку адмирала Федора Федоровича Ушакова, прославленного флотоводца. Федор Ушаков взял на себя переписку с архиепископом Пермским и Устином, чье разрешение было необходимо для создания монастыря. Адмирал нашел и жертвы для будущей обители, и все-таки для официального создания монастыря понадобилось несколько лет. 13 января 1810 года именным указом императора Александра I Екатеринбургская богодельня была переименована в Новотихвинский женский монастырь. Сестры просили о том, чтобы обитель называлась Александра Новотихвинской, но царь оставил только вторую часть названия.
Меня зовут монахиня Иудифь, насельница Новотихвинского женского монастыря. Наименование для нашего монастыря также было утверждено лично императором. Сестры обители ходатайствовали, чтобы монастырь назывался Александром Новотихвинским, но государь повелел оставить именно только вторую часть этого названия – Новотихвинская обитель в честь Тихвинской иконы Божьей Матери.
7 августа этого же года Татьяна Костромина приняла монашеский постриг с именем Таисия. По указу Святейшего Синода назначена первой настоятельницей Новотихвинского женского монастыря. Летом 1811 года матушка была возведена в сан игумении. В Екатеринбург игуменья приехала в день празднования Тихвинской иконы Божьей Матери, когда монастырь отмечал свою первую годовщину. С собой она привезла ковчег с мощами 25 великих святых православной церкви. Мощевик был подарен ей из числа святынь самого древнего храма России – Софийского собора. Также матушка привезла и новую Тихвинскую икону Божьей Матери – список чудотворной иконы из города Тихвина. Также матушка привезла новый устав, составленный специально для Екатеринбургского монастыря на основе Валаамского и Александра Невского уставов. Из всех монастырей Урала только Новотихвинский имел специально разработанный для него устав. После официального учреждения монастыря на его территории развернулось активное строительство. Самым первым был заложен собор Александра Невского в 1814 году в честь святого, чье имя носил император Александр I. Указом императора Александра I от 12 мая 1822 года Екатеринбургский заштатный монастырь был возведен в штатный первого класса. С этого момента обители полагалось содержание из казны. За монастырем закреплялись все имевшиеся земельные владения и кладбища.
Во-первых, можно сказать, что наш монастырь был учрежден именным указом его императорского величества государя Александра I. Известно, что наша первая настоятельница, игуменья Таисия, много лет хлопотала о создании обители. Для этого в начале 1800-х годов она даже отправилась в Петербург, чтобы лично ходатайствовать об открытии монастыря. В Петербурге она нашла покровителей. Ими стали обер-прокурор Святейшего Синода князь Голицын и адмирал Ушаков. Известно, что князь Голицын с детских лет был дружен с императором Первым, и, возможно, именно он убедил его величество в том, что намерение уральской подвижницы заслуживает внимания.
Сам император тоже не забыл про уральскую обитель. В 1824 году во время визита в Екатеринбург Александра I пожелал лично посетить монастырь. Царствующий Александр с супругой Елизаветой пожертвовали драгоценную богослужебную утварь и облачение.
Известно, что игуменья Таисия сама писала иконы, и она пожелала преподнести в дар императорской семье иконы святых Елизаветы и Александра, покровителей царственной четы, ее собственного письма. А в свою очередь наша обитель удостоилась богатых царских даров. Эти высочайшие дары были встречены в Екатеринбурге необыкновенно торжественно. В день церемонии из каждой городской церкви навстречу дарам двинулись крестные ходы с иконами и хоругвями. Также звонили колокола, и из поставленных при монастырских вратах артиллерийских орудий велась пушечная пальба. Сразу после освящения подаренной утвари была совершена литургия. А что же было подарено императорским домом? Это бархатные храмовые богослужебные облачения, серебро-позолоченные сосуды, украшенные драгоценными камнями и бриллиантами, священный Евангелие и крест. А игумене Таисии лично был пожертвован золотой наперстный крест по засвидетельствованию о заслугах учрежденного в Екатеринбурге Новотихвинского девичьего монастыря.
Его Величество отозвался: «Все здесь отлично устроено, и мне остается сожалеть, что я не могу содержать так больных моих солдат». К середине XIX века под руководством архитектора Малахова сложился современный архитектурный облик монастыря. Теперь на территории монастыря было 6 храмов, 3 из них в честь введения во храм Пресвятой Богородицы во имя святого Феодосия Татимского и в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Считается, что подобная постройка не имеет аналогов в российском храмовом зодчестве того времени. Территория была обнесена каменной оградой с небольшими башенками, некоторые из них сохранились до сих пор. Монахи не уделяли большое внимание и образованию. Подавляющее большинство сестер владело не только ремеслами, но и грамотой, что тогда было редким явлением. В 80-х годах при монастыре открылось епархиальное женское училище. В трудные для России времена сестры не забыли всех оказанных им благодеяний. Когда в 1918 году последний царь Николай II вместе со своей семьей пребывал под арестом в доме инженера Ипатьева, сестры Новотихвинской обители молились о них, прося Бога облегчить их страдания, укрепить и подать силы, все переносить с христианским смирением.
Когда в 1918 году царь Николай II вместе со своей семьей пребывал под арестом в доме инженера Ипатьева, наши сестры молились о них, но помощь сестер была не только молитвенная, но и деятельная. Рискуя жизнью, они поддерживали государя и его близких тем, что передавали разные продукты. Но сестры часто становились жертвами недобросовестности тюремщиков.
18 июня 1918 года, за месяц до гибели, императрица Александра Федоровна сделала в своем дневнике запись: «Добрые монашки присылают теперь молоко и яйца для Алексея и нас, и сливки. Правда, не имея возможности видеть заключенных лично, сестры часто становились жертвами недобросовестности тюремщиков. Те, пользуясь горячим желанием сестер помочь царской семье, часто просили их принести то, что требовалось им самим, прикрываясь нуждами узников».
Вот история сложилась так, что именно монахини были последними, кто оказал на земле помощь государю Николаю II.
Сколько монахинь помогало?
Помогало, по точным данным, помогало 2 монахини, но есть такие версии, что их было 3. Но вот более точная версия, что все же их было 2, 2 монахини.
Сестры все безропотно приносили, но до заключенных доходила лишь малая часть.
Отец Георгий Викторов. Сказать можно только достаточно общие слова, потому что информации о этом месяце, проведенном царственными страстотерцами в Ипатьевском доме, достаточно немного в отношении именно монастыря. Ну, во-первых, надо сказать, что монастырь, как и вся русская церковь, чувство всяких политических баталий и состояние почитания царской семьи не зависело от прихоти каких-то дипломатов или правительства какого-либо. Оно было исконное, было всегда. Вот это самое главное. Поэтому, когда царская семья попала в Екатеринбург, монастырь отозвался мгновенно. То есть сразу было желание и горячее желание сестер монастыря как-то поучаствовать, как-то помочь. Ну, чем они могли помочь? Ну, естественно, своими молитвами. Они молились. Ну, а чисто вот материально они стали носить продукты, потому что понимали, что узники находятся в очень стесненном положении, лишены свободы передвижения. Вот, и то, что они едят, должно быть принесено.
Государь написал в своем дневнике: «Юровский и его помощник начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас. Не говоря об имуществе, они даже удерживали себе большую часть из приносимых припасов из женского монастыря. Только теперь, после новой перемены, мы узнали об этом, потому что все количество провизии стало попадать на кухню». Вскоре новый комендант запретил узникам приносить все, кроме молока. Доктор Деревенко договорился с комендантом дома Ипатьева Авдеевым о доставке дополнительных продуктов питания. Когда Новотихвинский монастырь официально обратился с прошением о том, чтобы приносить продукт для семьи Романовых, то получил на это разрешение властей. Организовывала передачу продуктов монахиня Августина. Она рассказывала: «Мы стали посылать царской семье молоко. Комендант дома Авдеев охотно разрешил посылку молока царской семье. Также в дневниковых записях написано: мы стали улучшать наши приношения. Вместе с четвертью молока мы стали посылать бутылку сливок. А потом начали посылать и другие продукты: яйца, сливочное масло, хлеб, разные печенья, пироги и ватрушки, редис, огурцы, мясо, колбасу. Все это охотно принималось Авдеевым или его помощником. Носили продукты молодые послушницы Антонина Трикина и Мария Крохолева. Антонине было всего 19 лет, Марии – 28. В монастыре под руководством монахини Августины она занималась иконописанием. По требованию коменданта послушницы приносили продукты не в монашеском одеянии, а в светском платье. В дневнике Марии Крохолевой написано: «Позвала меня матушка Августина к себе и приказала мне: надень светское, будешь с Антониной молоко носить в Ипатьевский дом. Тут сказала она, что царской семье это молоко пойдет. Светское я надела, Антонина тоже, и понесли мы молоко. Все продукты доставлялись в монастырской фермы, которая еще действовала».
И вот они стали носить продукты. Две молодые послушницы организовала доставку продуктов монахиня Августина. И вот они каждый день приходили, приносили корзинку с продуктами. Вот. Как говорили, продукты часто не доходили. Но, тем не менее, какие-то крохи все-таки перепадали. Особенно царевич Алексей, который очень нуждался в усиленном питании вследствие болезни. Эти две послушницы, они ведь не думали о том, грозит ли им опасность какая-то, и будут ли они наказаны за это. Они просто исполняли свое послушание, во-первых, а во-вторых, то, что велело им собственное сердце. И они это делали.
Однажды сестры, как обычно, утром принесли очередную передачу для государя и его семьи. Им сказали, чтобы больше не приходили.
Вот они это делали до самого последнего дня, когда они пришли в последний день 17 числа. Мы видели грузовик, стоящий за оградой, и им сказали, что больше приходить не надо. Они просто тихо и скромно ушли. Их потом расстреляли.
За помощь расстреляли?
Да, их потом расстреляли. Об этом точных сведений нет, какого числа и в каком месте они были расстреляны, неизвестно. Но известно, что они погибли. Вот. И причина была в этом.
Семья жила, не думая о будущем. Жила так, словно впереди годы счастливой жизни. Дети продолжали учиться, дочери пекли хлеб. Алексей, если чувствовал себя хорошо, делал из проволоки цепочки для своих игрушек, корабликов. Комендант позволял ему питаться чуть лучше, чем остальным. 16 июля Александра написала: «Наконец, через неделю, принес яиц для Бэби. Был солнечный день, вечером все легли спать. До расстрела оставалось несколько часов». История сложилась так, что именно сестры монастыря оказались последними, кто оказал на земле помощь государю Николаю II и его семье. Двухвековая история Новотихвинского монастыря подтверждает то, что российские цари высоко оценивали значение монашества для самодержавного государства. Императорские особы благоволили Уральскому монастырю, а сестры отвечали царской семье христианской покорностью и верностью.
И известно, что еще в XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов говорил будущему императору Александру III обратить внимание, что нет другого сословия, кроме монашеского, в котором не было бы ковов на измену престолу. Монашество и монастыри потому особенно гонимы партиями злонамеренными, что они преданы вере и престолу. Благосклонность царствующей фамилии к обители была неизменной.
В 1922 году монастырь был закрыт. Сам собор после закрытия обители стал приходским и был открыт еще несколько лет. В 1930 году закрыли и храм. Тогда же уничтожили расположенное вокруг собора кладбище, с общины, при котором и начинался монастырь. В следующей программе, дорогие братья и сестры, мы узнаем дальнейшую судьбу монастыря после закрытия. Также мы познакомимся с Новотихвинской обителью и узнаем о чтимых святынях, которые пребывают в Александро-Невском храме. С вами была Виктория Кауган. До свидания. До новых встреч на волнах Православного радио Воскресения.